мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – заведующая кафедрой журналистики и связи с общественностью Российского православного университета Елена Жосул. Добрый день, Елена.
Здравствуйте.
Елена, давайте мы для начала расскажем немножко нашим зрителям о университете. Может быть, не все знают, чем он отличается от обычного вуза.
Наверное, в первую очередь тем, что в его официальном названии есть слово «православный». Это главный критерий, который отличает наш университет и еще один православный вуз, всем известный Свято-Тихоновский университет, от тысяч других учебных заведений, которые сегодня действуют у нас в стране. Между тем, не надо путать наш университет с семинарией. Принципиальное отличие между нашим вузом и семинарским образованием заключается в том, что мы готовим светских специалистов по различным направлениям подготовки. Это хорошо всем знакомые экономисты, юристы, психологи, в моем случае это журналисты, это и религиоведы. Одна из самых популярных специальностей у нас — это религиоведы, разумеется. Но это не священники, и это не богословы как таковые. То есть мы попускаем в наше общество людей, которые могут устроиться на работу в любое светское заведение, в любую организацию, банк, опять же, светский вуз, юридическую фирму, центр оказания психологических услуг, то есть все, что им придется по вкусу. Они получают светские дипломы, но в процессе тех лет, которые наши студенты проводят в нашем вузе, мы стараемся дать им весь необходимый комплекс знаний, основанных на христианском мировоззрении, основанных на христианских ценностях. То есть, обучая наших студентов всему тому багажу необходимых знаний, давая, наделяя их какими-то профессиональными навыками по их специальности, мы вместе с тем знакомим их с тем, каким образом к этой научной отрасли относилась и относится христианская традиция. Что такое христианская экономика? Что такое православная этика в хозяйствовании? Каким образом наш свод законов, если мы говорим о юристах, можно трактовать с точки зрения норм христианского права? Что такое психология и проблемы человеческой души, человеческих взаимоотношений с точки зрения учения отцов церкви? И, наконец, опять же, если говорить о специальности, которой занимаюсь я, какие задачи стоят на повестке дня у православного, у христианского, ну, православного журналиста в своей повседневной деятельности? Каким образом человек, который сегодня занимается, работает вот в этой очень быстро меняющейся области медиа, должен, одновременно оставаясь христианином, соблюдать ценности своей профессии? Каким образом вот эти вещи совместимы? В этом, наверное, главное отличие.
Кто ваши студенты? Можете обрисовать портрет типичного студента?
Наши студенты – это современные молодые ребята, вчерашние школьники. У нас нет какого-то жесткого ценза на прием абитуриентов. Мы просто не имеем права по закону такого рода цензы предъявлять, устанавливать у себя, потому что, поскольку мы светский вуз, в соответствии с лицензией, которую нам дало Министерство образования, мы обязаны принимать всех. Поэтому к нам могут поступать и поступают ребята и православные ребята, прихожане обычных православных храмов, и ребята, не являющиеся выцерковленными, даже не исповедующие открыто, либо как-то формально какую-либо религию, все равно могут прийти к нам учиться. Это могут быть ребята других вероисповеданий. У нас есть, их, правда, немного, у нас есть студенты-мусульмане, у нас есть студенты-католики, и студенты-преподаватели. И в этом отношении никаких препонов такого рода у нас нет. Я, наблюдая уже не первый год за нашими студентами в нашем университете, очень радуюсь тому, что они совершенно нормальные, обычные, современные, модные, раскрепощенные, ну, подростки, студенты, вчерашние школьники-подростки. У них нет какой-то, ну, у них есть, скажем так, определенного рода цензура в их молодежном коллективе. Цензура какого рода? Я не замечаю в нашей студенческой аудитории обилия пошлости. Я не слышу там нецензурной речи. Я не вижу, чтобы они увлекались какими-то экстремальными современными молодежными увлечениями, которые можно расценивать как угрожающие там, для растущей души, для растущей молодой личности. Но в то же время я вижу, что они совершенно свободны. Они ходят по, если говорить именно о каких-то таких увлечениях, которые привлекательны для молодого возраста, они ходят по клубам, они ходят по концертам, они достаточно свободно одеваются. У нас девочки ходят в джинсах, и мы, честно признаюсь, гордимся этим, что в нашем православном университете, если это комфортно студентам, они могут приходить в современном подростковом прикиде, и никто им не сделает замечания. Конечно, на богослужение, а у нас есть, поскольку у нас есть домовый храм Иоанна Богослова на Новой площади, храм Иоанна Богослова под Вязом, у нас есть и престольные праздники, у нас наш небесный покровитель Иоанн Богослов, мы отмечаем церковные праздники вместе. Конечно, наши девочки приходят, как положено, в юбках на эти богослужения, но в целом атмосфера очень свободная. У нас, и мы этим тоже гордимся, поскольку наш вуз, он небольшой в сравнении с гигантами типа МГУ, МГИМО и РГГУ, мы, конечно, значительно меньше, мы только растем, скажем так. У нас маленький коллектив, у нас небольшие группы учащихся, но в этом есть свое, как мы уже успели понять, преимущество. У нас в университете достаточно семейная атмосфера, доверительная атмосфера между преподавателем и студентом. Преподаватель имеет возможность уделить значительно большее количество времени каждому студенту, чем это было бы в обычном вузе, где группа по 25-30 человек. Выстраивается диалог гораздо легче. И это в этом такая определенная, но очень значимая для нас изюминка нашей жизни.
Вообще, насколько престижным считается вуз?
Сложно, честно сказать, говорить о престиже, потому что сегодня категория престижа – это вообще такая очень опасная и неоднозначная категория. Очень часто вот этот вот элемент престижа, он настолько застилает глаза молодым ребятам, их родителям, их семьям при принятии решения, куда идти учиться. Они руководствуются исключительно этим фактором, и в результате прикладывают гигантские усилия, чтобы попасть в очень модные коммерческие университеты, куда первокурсники приезжают на купленных родителями Бентли. И, собственно, вот эти купленные родителями Бентли становятся как бы главным критерием принятия тебя, абитуриента, в свой собственный круг. И все годы обучения, я просто знаю это, потому что я в свое время преподавала в таких университетах, я хорошо знаю разницу между студенчеством в этих вузах и нашими студентами, между атмосферой в такого рода университетах. Но вот этот вот критерий престижа, он становится доминирующим, и это становится основным содержимым забот студентов на протяжении всех лет их учебы в этом вузе, в этих вузах. И, по-моему, это, в общем-то, достаточно такой тупиковый путь развития, потому что настоящего полноценного профессионала, творческой личности из такого типа студентов, из той закваски, которую они получают в этих университетах, едва ли получится. Что касается нас, ну да, по каким-то критериям, которые сегодня очень популярны в обществе, мы, конечно, менее престижны с точки зрения общепринятой моды, чем вот такого рода академии и вузы. Но я думаю, наблюдая за тем, какую роль православные ценности и православное мировоззрение получает в нашем обществе, наблюдая за теми процессами, которые у нас происходят за последние там, 5, 10, 7 лет, вот, примерно вот так вот можно говорить, я думаю, что принадлежность к православной церкви, причастность к православным ценностям будет очень важным фактором для нашей элиты, для нашей национальной элиты. Слово «элита» у нас тоже, к сожалению, в значительной степени, ну, так, в общем, скомпрометировано. Но патриарх, святейший патриарх, который является, ну, как, скажем так, патроном нашего университета, мы говорим, что мы, наш вуз действует и был создан в свое время по его благословению, по благословению митрополита Кирилла. Святейший патриарх оказывает нам попечение нашему вузу. Когда он приезжал к нам в университет 3 года назад освящать кресты на домовом храме, он кратко пообщался с коллективом, и не было возможности тогда, к сожалению, поговорить подробно, но он тогда сказал очень значимую вещь. Ваш университет должен готовить национальную элиту страны. Вот именно ваш. Вот в таком вот сочетании вы светский вуз, в православном окружении, в православной среде вы варитесь, вы готовите специалистов, вы организуете какие-то научные дискуссии, научные исследования. Вот этот вот симбиоз светскости на православном фундаменте – это то, что сегодня нужно стране. В этом ваша миссия. И сориентировав нас таким образом на вот определенный элитарный, может быть, как бы подход и самосознание, он повысил как бы чувство престижности просто внутри нас самих, можно так сказать.
Насколько это удается воплотить в жизнь, я имею в виду с точки зрения, в первую очередь, востребованности ваших выпускников. Куда они идут?
Они идут, мы сейчас выстраиваем, во-первых, базу, кадровую базу, базу кадровой подготовки всех студентов. У нас по учебным планам все студенты обязаны, начиная с 2 курса, проходить учебную практику, производственную практику. Соответственно, уже с того времени, когда они учатся, они получают возможность устраиваться, стажироваться в каких-то организациях. Большая часть, ну, больше 50%, насколько я знаю, во время учебы уже закрепляется на работе в тех местах, где они проходят учебную практику. Опять же, никаких ограничений нет. Я знаю, что выпускники специальности журналистика работают в очень широком спектре средств массовой информации, имея в виду с точки зрения их идейной направленности. Они работают и в СМИ, которые мы привыкли считать консервативными, и в православных СМИ. Они работают и в либеральных средствах массовой информации. То есть в этом смысле, опять же, что тоже вот для меня является очень важным, у нас нет какой-то такой идеологической ограниченности, идеологической направленности. Мы не стремимся ни в коей мере политизировать наших студентов, и на выходе они могут идти устраиваться на работу туда, куда, собственно, они чувствуют внутреннее устремление. Да, мы об этом тоже говорим, как правило, говорим родителям, которые приводят к нам своих абитуриентов. У нас студенты работают и в банковской сфере, экономисты, и в органах власти, в органах муниципального управления. Опять же, очень широкий круг, то есть ограничений нет, к счастью.
Говоря о вашей кафедре, которую вы возглавляете, возникает сразу 2 вопроса. Во-первых, что такое православная журналистика? Это извечный вопрос и спор. И самое главное, что такое православные связи с общественностью. Давайте, может быть, поясним нашим зрителям, что имеется в виду.
Православная журналистика действительно это поле и предмет, вот, которого постоянно ломаются копии в различных спорах и прениях. Ну, как-то принято считать, что православная журналистика у нас в стране, в нашем обществе насчитывает, ну, скажем так, лет 20-25. Вот сейчас первые православные средства массовой информации, вот в эти дни, в эти годы, там, в этот год, в прошлый, в следующий, вот примерно вот в этом вот диапазоне отмечают юбилей. Это 20 лет, 25 лет. То есть вот это примерно такой вот, можно сказать, возраст, сколько у нас наша православная журналистская отрасль может насчитывать. Что это такое? Тут сложно говорить. Я думаю, каждый человек, который к этой сфере причастен, решает для себя. Для кого-то это работа исключительно в православном медиа, работа на православном телеканале, либо на православном сайте, издание православного журнала. Православного в таком плане процентов 70 его, как принято сейчас говорить, контента, содержимого должно быть посвящено церкви, вере, религии, то есть вот этому кругу вопросов. Я привыкла смотреть на эту проблему, эту тематику несколько шире. Мне кажется, православный журналист — это человек, который работает где угодно, но в своей творческой деятельности он, в кавычках, исповедует православную веру, он транслирует православное мировоззрение. Он никогда не будет совершать вещей, поступков и выдавать тексты, репортажи, которые будут входить в разрез с его внутренней этической церковной основой. А даже если он будет в такого рода ситуацию вынужден остановиться в силу того, что такова политика редакции СМИ, в котором он работает, так хочет спонсор того СМИ, в котором он работает, а мы живем, в общем-то, в таком достаточно трезвом и в этом отношении жестком мире, и понятно, что мнение спонсора, владельца СМИ очень часто оказывается таким очень персональным и влияет на работу редакции, но в этом случае православный журналист все равно должен будет испытывать внутренний конфликт. Он не сможет к этому отнестись как к чему-то должному. Здесь его всегда должно будет как-то вот изнутри как-то тревожить, колыхать вот эта вот ситуация проблемная. Что касается связи с общественностью, это еще более неоднозначная тема в нашей церковной среде. Мы до сих пор однозначно с понятиями здесь не определились, и здесь тоже есть очень много споров. Собственно говоря, о связях с общественностью в церкви заговорили недавно, скажем, последние, может быть, лет 5 назад, когда эта тема встала на повестку дня, и когда стало очевидно для людей, которые профессионально занимаются церковной информацией, информационной политикой, информационной деятельностью церкви, стало очевидно, что без профессионализации в этом плане нам будет очень трудно. Без понимания того, каким образом сегодня, в условиях, когда у нас общество гиперинформационно, когда существует очень много самых разнообразных каналов донесения мнения организации до масс, до аудитории, без понимания принципов работы этих каналов, скорости их работы, нам будет очень сложно, и церковная миссия будет в этом смысле в какой-то степени проигрывать. Собственно говоря, связи с общественностью были у церкви всегда. Просто их таким образом никто никогда не воспринимал, к ним привыкли иначе всегда относиться. Это тот же самый апостольский язык, просто апостольский язык 21 века. Все боятся говорить о церковных связях с общественностью, потому что аббревиатура PR себя сильно скомпрометировала. PR всегда как-то всплывает в головах у людей обязательно с черным оттенком, грязные политтехнологии и прочее, прочее.
С обманом.
Да, с обманом и так далее. Не все так страшно, не все так плохо. Здесь есть очень много неправильных и ложных мифов. Но связи с общественностью для церкви сегодня неизбежны совершенно, к ним нужно спокойно относиться. По сути дела, любая пресс-служба церковной организации, епархии, любая пресс-служба православного издательского дома, какой бы то ни было организации, которая, православного фонда, то есть какой-то структуры, которая декларирует свою деятельность как православную, либо как-то причастна к церкви, любая пресс-служба, пресс-секретарь, информационный отдел этой структуры, он занимается церковным пиаром со своей стороны, на своей планке, на своей площадке. Мы стараемся принять какие-то меры для того, чтобы наши коллеги в этом большом поле, в большом медийном церковном поле понимали, с чем они имеют дело, и каким-то образом совершенствовали бы собственные навыки, в том числе и в этом направлении.
Давайте попробуем коротко рассказать об учебном процессе. Как, собственно, учат будущих пиарщиков?
Учат, у меня как-то все время в голове всплывает учебный план, над которым приходится очень много корпеть. Наш учебный процесс, он состоит из нескольких составляющих. Там есть комплекс богословских дисциплин для наших журналистов. Это и история христианской церкви, история святоотеческой мысли, Новый Завет, дисциплины по ветхозаветной истории. Есть церковнославянский язык, то есть есть определенный блок, чего вы не найдете ни в одном другом вузе, который дает подготовку в области журналистики. И, разумеется, это большой блок дисциплин профессиональных, где студенты знакомятся и с теоретическими дисциплинами в области журналистики, ну и, разумеется, прежде всего, конечно, это практика. Понятно, что журналистское образование, оно оправдывает себя лишь в том смысле, лишь в том случае, если студенты, учащиеся, имеют возможность практиковаться, постоянно практиковаться. Мы стараемся их забрасывать, начиная со второго курса, в разные редакции дружественных нам средств массовой информации, опять же, не ограничиваясь церковным полем, не ограничиваясь только православными медиа. Они работают и стажируются в крупных информационных агентствах типа «России сегодня», на телеканалах, в «Аргументах и фактах». То есть вот здесь еще много есть у нас ниш, где наши немногочисленные студенты, пока немногочисленные, могут себя применить. У них в этом смысле есть выбор, куда идти специализироваться. Мы стараемся приглашать к студентам различных профессионалов своего дела в области журналистики. Они проводят мастер-классы, они проводят обучающие тренинги, семинары, деловые игры. То есть, что называется, есть где развернуться. Опять же, студенты имеют возможность в течение учебы пробовать себя в качестве издателя, редактора собственных СМИ. Они пытаются издавать, ну, в формате факультета, в формате университета, пытаются издавать какие-то собственные небольшие камерные медиа, набивают руку в тех или иных направлениях журналистской работы. Ну и, по крайней мере, то, что я наблюдаю, они, в общем, в целом получают удовольствие от этого всего.
Насколько я знаю, вы активно занимаетесь повышением квалификации сотрудников епархиальных пресс-служб. Это тоже очень важная тема, потому что кто будет работать на местах. Вот если коротко сформулировать, чему вы стараетесь за свой краткосрочный приезд в епархию научить этих людей?
У нас на протяжении последних двух лет, 2011 по 2013 год, в течение вот этих двух лет прошел первый цикл образовательных курсов для пресс-служб епархии, находящихся на территории России и ближнего зарубежья. То есть мы объездили все регионы России, мы ездили по федеральным округам, мы были в Молдавии, в Средней Азии, Казахстане, Белоруссии, Прибалтике. Собственно, этот вот круг мы охватили. Мы планировали, скажу честно, в начале этого года поехать на Украину, но, к сожалению, события, которые там развернулись, зимы нам помешали это сделать. Но, тем не менее, мы надежды не теряем, что нам удастся еще и для наших украинских братьев такого рода курсы организовать. Первый цикл курсов был, если вкратце его описывать, следующим. Это были три очень интенсивных дня, куда в одну аудиторию собирались преподаватели нашей кафедры, нашего университета и специалисты синодального информационного отдела, который, собственно, и является главным организатором этих курсов по благословению Святейшего Патриарха. А наша кафедра в данном случае стала таким методическим центром, который обеспечивал всю теоретическую базу при их подготовке. И вот в течение трех дней в одной большой аудитории с раннего утра до позднего вечера у нас шли интенсивные занятия по всем практическим направлениям, которые встречаются и которые важны в жизни и работе церковного пресс-секретаря. Это я сейчас, может быть, буду какие-то такие произносить термины, которые для нашего зрителя могут показаться немножко непривычными, но они очень важны для любого человека, который работает с информацией. Это и медиапланирование, это анализ, то, что называется медианализ, это мониторинг средств массовой информации. Мы организовывали различные групповые игры с участниками этих курсов по тому, каким образом преодолевать конфликтные ситуации, которые возникают в деятельности епархии. Если, скажем, против епархии в каком-то регионе, против церкви, где-то вдруг началась в средствах массовой информации какая-то конфликтная кампания. Что делать бедному, растерянному, испуганному пресс-секретарю? Куда кидаться? На какие рычаги давить? Каким образом успокоиться, стать хладнокровным и принять необходимые меры для того, чтобы в доброжелательной манере эту негативную кампанию против церкви в его регионе загасить? Мы учили наших коллег в епархиях и такому немаловажному навыку, как фандрайзинг, если это переводить на русский язык, привлечение средств, привлечение денег на свой собственный проект. Поскольку не секрет, что у нас многие православные организации, церковные организации, это все-таки мы живем и работаем не в области ТЭК, не в нефтяной промышленности, где огромные бюджеты, на которых ты можешь развернуться, сделать все, что твоей душе угодно. В данном случае, конечно, средства всегда ограничены. А нехватка средств ощущается всегда. Каким образом при службе православному СМИ искать благотворителей на свою деятельность? Каким образом, попросту говоря, привлекать спонсоров? Где их находить? Как им рассказывать о своей работе, чтобы убедить их в том, что она привлекательна, что она заслуживает поддержки и средств? Вот такие у нас были курсы, если вкратце про них проходиться. Но у нас впереди еще второй этап на повестке дня.
Лена, у нас так пролетела программа незаметно,
да,
фактически. Но в завершении я бы хотел очень коротко попросить вас сформулировать. Все-таки пресс-служба, в частности епархия, отвечает за формирование образа церкви, епархии в светском мире. Вот каким, вы считаете, должен быть этот образ в глазах светского человека, далекого от церкви?
Я бы, если говорить очень коротко, я бы назвала одно единственное слово – доброжелательно. Вообще доброжелательность, расположенность, открытость епархии, церковной организации, любого православного верующего, прихода в целом по отношению к светскому миру – это залог того, что ваши недруги, скептики, те, кто к вам относится с недоверием, те, кто находится в плену антицерковных мифов про церковную жизнь, они в итоге к вам будут относиться иначе, будут относиться с положением. И именно вот этой доброжелательности мы стараемся в том числе и на курсах напоминать.
Большое спасибо за беседу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.